Восьмое. Оттическое завершение гомеровского эпоса. А. Восходящая классическая демократия. Наконец, чтобы дать последнюю по конкретности характеристику социальной и поэтической личности Гомера, необходимо учитывать, что в пределах указанного перехода от одной общественной формации к другой было много самых разнообразных и антагонистических прослоек, и что Гомера необходимо связывать не только с этим временем вообще, но и специально с какой-нибудь определенной социальной средой этого времени. Если поставить вопрос о той общественности и публике, для которой пел Гомер, то это, конечно, были не цари и даже не аристократы, а та зарождающаяся и восходящая в VIII-VI веках ионийская демократия, которая уже порвала с общинно-родовым строем, но еще не выработала своей законченной идеологии и потому пользовалась пока старой общинно-родовой поэзией, но в своей новой и вполне светской ее интерпретации. Однако в настоящее время мы располагаем достаточным количеством данных об оттических элементах в гомеровском эпосе, которые трактуются разными исследователями, конечно, по-разному, но в которых ионийская стихия Гомера как раз и получила свое последнее завершение. У многочисленных теоретиков ядра — это грубые позднейшие интерполяции, у Кауэра — это культурные напластования, у Бетте — это личное настроение самого автора и так далее, и так далее. Эти оттические элементы совершенно нет никакой возможности игнорировать, поскольку они являются бесспорным фактом личности нашего имманентного автора. Б. Исследователи оттического завершения Гомера. Оттического завершения Гомера касались многие исследователи, но полной ясности в этом вопросе до сих пор еще не достигнуто. Из более ярких концепций этого рода укажем на воззрение Пелли, очень оригинально и с большим остроумием, приписывавшего в 60-х годах прошлого века Илиаду Антимаху Колофонскому, первая половина V века до нашей эры, на Виламовица с его учением об оттической редакции Гомера, на Роберта с его учением о четвертом оттическом периоде эпоса. Интересна работа Вакернагеля об оттической редакции Гомера и оттических элементах гомеровского языка. Укажем на новые воззрения Виламовица, приложение к книге 1916 года, специально посвященное оттическому Гомеру, в которых этот капризный исследователь вдруг почему-то отрицает оттические элементы в языке Гомера. Отметим взгляды Кауэра, признающего при всем своем критицизме оттическую окраску и языка, и содержание гомеровских поэм. В отношении общей характеристики оттической культурной ступени Гомера многое дал уже Виламовец в своей старой работе 1884 года, что и необходимо здесь привести с некоторыми поправками и дополнениями. Во-первых, Афины VII века представляют собою восходящую классическую демократию со свойственным ей могучим культурным синтезом. Афины постепенно становились культурным центром для всей Греции. И эта их центральность оставалась даже тогда, когда они потерпели политический крах после Пелопоннесской войны. Афины были наследником всех предыдущих, уже погибших или погибающих греческих культур, впитали в себя наивысшие достижения этих последних. Из Ионии Аттика получила мраморную живопись и из Коринфа — гончарную, создавшей из этого новое и высшее искусство свою краснофигурную живопись на вазах и фресках. Из Ионии Аттика получила эпос, который там уже был мертв, а из Коринфа — дифирамб, и создала из этих двух художественных форм новое и небывалое искусство классической трагедии. Для того, чтобы пользоваться эпосом в таких широких размерах, как это делали аттические трагики. Необходимо было очень длительное время распевать этот эпос, слушать его, писать и читать, словом, так или иначе, культивировать. В. Специальные аргументы в пользу аттического завершения Гомера. Прежде всего, имеет огромное значение для характеристики гомеровского аттицизма уже тот простой факт, что сочинения Гомера были собраны именно в Афинах, и что именно в Афинах они исполнялись на официальном общенародном празднике. Гомер имел распространение по всей Греции, но ни Коринф, ни Фивы, ни Спарта и ни один какой-либо из островов не оказались местом столь глубокого и принципиального возвеличения Гомера. Это могло быть, конечно, только в результате специфической близости Гомера аттическому сознанию. Далее имеется ряд античных свидетельств о том, что Писистрат сам делал вставки в гомеровский текст с политическими целями для возвеличения престижа и роли Афин. Так, стих «Илиады» из песни 2, 558, «Мощный Аякс Теламоний 12 судов Саламинских вывел с собою и стал, где стояли фаланги Афинин», в античности трактовался как писистратовская вставка для подтверждения прав Афинин на Саламин, отнятый ими у его законных владетелей Мегарин. Герей Мегарский утверждал, что Одиссея, песня 11, стих 631, «Я б и увидел мужей стародавних, каких мне хотелось, славных потомков богов Перифоя, владыку Тесея», тоже есть вставка Писистрата с целью возвеличения афинских героев. Традиция говорит, что Писистрат не стеснялся даже внесением в текст Гомера целых песен. Так, одна схолия в кодексе Твенле Манус к Илиаде 10 сообщает, говорят, что эта рапсодия была сочинена Гомером отдельно и не была частью Илиады, но что она была внесена в произведение Писистратом. Диоген Лаэртский сообщает мнение некоего Диевхида, мегарского историка, объяснявшего работу Писистрата над Гомером, тоже как направленную для возвеличения Афин. Все эти свидетельства говорят не только о том, что в античности тоже были охотники за механическими интерполяциями у Гомера, но самое главное и о том, что окончательная редакция всегреческого текста Гомера так или иначе связана не с каким-либо другим местом, но именно только с Афинами. Но и без этих указаний на интерполяции Писистрата в гомеровском эпосе можно выделить достаточное количество мест бесспорно аттического происхождения. Можно утверждать, например, что аттического происхождения весь каталог кораблей, или уж во всяком случае, «Илиада», песня 2, стихи 544-557. Веламовец еще в своей старой работе 1884 года прекрасно трактовал «Одиссея», песня 11, стихи 566-631, как эпизод чисто аттического происхождения. «Дом Эрехфея», «Одиссея», песня 7, стих 82, есть тоже, конечно, не что иное, как храм Афины Паллады в Афинах. В настоящее время все подобные аттические элементы в эпосе никак не могут трактоваться как простые интерполяции, так как подобный метод гомеровского анализа является слишком механистическим. Может быть, такое аттическое место, как «Илиада», песнь 2, стих 557, и вводит несколько неожиданно Аякса и остров Саламин, так что эти два стиха можно было бы без труда и выпустить, подобно предшествующим стихам 553-555 с похвалой афинскому Менесфею. Однако Кауэр совершенно прав, указывая, что не только эти места, но и весь каталог не есть механическая вставка, ввиду его предвосхищения еще в предложении Нестора разделиться по Филам и Фратриям. Веламовец устанавливает, что Филы и Фратрии в это время уже отсутствовали в Ионии, но были в силе в Аттике при Песистрате. Таким образом, аттическими во второй песне Илиады являются вовсе не только те места, которые содержат аттические имена. Точно так же в Илиаде, песнь 13, стих 195, упоминается об афинских вождях Стихии и том же Менесфее, уносящих павшего с поля сражения. Если это интерполяция, то тогда нужно считать интерполяцией и Илиаду, песнь 15, стихи 329-331, где этого Стихия убивает Гектор, причем Стихий назван товарищем Менесфея, и где говорится о гибели от руки Энея, также еще и Асона, тоже афинского вождя. Но если согласиться, что в обоих случаях действовал тот же самый интерполятор, то тогда придется подвергнуть сомнению и всю 13-ю песнь Илиады, в которой среди славных и героических народностей, изображаемых в стихах 679-724, опять фигурируют афиняне и опять с теми же Стихием, Менесфеем и еще двумя другими, Фейдом и Биасом. Ясно, что эти интерполяции слишком выпукло говорят об аттическом заострении гомеровской идеологии, чтобы их считать только механическими интерполяциями. Г. Невозможность грубого понимания аттических интерполяций. То, что это не есть просто интерполяции, во всяком случае не интерполяции с такими грубыми политическими целями, о которых говорят и античные, и новые исследователи, достаточно доказывается тем неоспоримым фактом, что изображаемые у Гомера афиняне вовсе не всегда являются победителями и вовсе не всегда способны обойтись без посторонней помощи. Стихия и Иасона убивают, и Менесфей не приходит им на помощь. Сам Менесфей зовет себе на помощь Саламинца Аякса, и тот вместе с Тевкром его спасает. И тут дело вовсе не в трусости, малоприятной для афинян, как думает Скотт, потому что те же самые выражения употребляются в подобных ситуациях и в отношении Диомеда, и в отношении самого Аякса. Дело тут в том, что гомеровский эпос завершал свое развитие еще в эпоху подъема Афин, или, по крайней мере, в период перехода Афин из безвестности к более или менее заметному положению в греческом мире. Гомер вовсе не выдвигает афинян на первое место. Афинянин Менесфей, вся песнь 12 Илиады, пользуется все время помощью Саламинца Аякса. Он не участвует в играх в честь Патрокла, а по Еврипиду он даже и вовсе не является предводителем афинян под Троей. Скотт совершенно правильно утверждает, что об Афинах в «Одиссее» вообще упоминания редки и путанны. Согласно рассказу «Одиссея», Артемида убила Ариадну во время переезда ее с Тесеем с Крита в Афины. Орест прибывает в Аргос мстить за отца из Афин, в то время как у всех трагиков он прибывает для этого из Фокеи. Афина с острова Фиаков прибыла в Афины через Марафон, тоже вопреки здравому географическому смыслу. Из этого можно, пожалуй, сделать даже тот вывод, что автор «Одиссеи» вообще слабо знает Балканский полуостров. Ведь говорит же Нестор, что птицы не могут перелететь Средиземное море за год, а Менелай, что египетский остров Фарос находится на расстоянии дня пути от устья Нила. В Илиаде Афины упоминаются тоже только один раз, да и то только в каталоге кораблей, где вообще перечисляются все греческие города, пославшие свои войска под Трою. Говорили о том, что Песистрат, сын Нестора, введен в Одиссею, чтобы польстить знаменитому афинскому тирану Песистрату. Но так грубо нельзя понимать гомеровские интерполяции. Ведь почему-то Телемах не говорит ни о каком Песистрате в своем рассказе матери о посещении Нестора. Можно ли считать этого Песистрата сколько-нибудь важным лицом в Одиссее? Если бы афиняне хотели во что бы то ни стало самым грубым способом всюду напоминать о себе, то Эдип не умирал бы в Фивах, а умер бы в Колоне около Афин, как об этом твердила мифологическая традиция, и Тидей тоже не был бы похоронен в Фивах, вопреки общему мнению, по которому он похоронен в Элевсине, и Филомела была бы не дочерью Милетца Пандарея, но афинского царя Пандиона. Гекуба была бы не дочерью Диманта, но Киссея, как об этом думали в Аттике, а Минос, знаменитый враг Афин, у Гомера не был бы мудрым судьей и другом Зевса. Когда Еврипид в Ифигении в Авлиде из-за патриотических целей хотел возвеличить Афины, то он сделал предводителем войск афининина сына самого Тесея, увеличил число афинских кораблей до 60, а Аргосу вместо 80 дал 50. Скотт напрасно упражняется в остроумии, опровергая аттического Гомера и предполагая, что может идти речь только о грубых вставках, откровенной политической корысти и нелепом искажении общегреческого Гомера. Действительно, о вставках у Гомера говорят упомянутые выше два мегарских писателя. И Скотт опровергает их мнение на основании того, что мегарцы были враждебны к афининам. Однако ясно, что античные сообщения о Герее и Деевхиде можно толковать в самом разнообразном смысле. Аристотель в своей «Афинской политии» среди заслуг Песистрата ничего не говорит о его литературных предприятиях. Но ценность этого аргумента на основании молчания в логике расценивается очень низко. «При Песистрате, — говорит Скотт, — афиняне еще не могли диктовать свой вкус всей Греции. Но речь, конечно, идет не об афинском вкусе, а об общегреческом деле с аттическим заострением. До расцвета драмы Афины были далеки от литературы. Но Гомер — это не литература, а прежде всего устное творчество. Музы жили на Геликоне, в Олимпии и Перии, то есть не в Аттике. Но Аттика никогда и не думала опровергать общегреческих муз или делать их специально аттическими. Лин, Фомерит и Мусей не были жителями Аттики. Скотт думает, что гомеровское творчество только в том единственном случае могло бы получить завершение в Аттике, если бы все греческие певцы происходили из Аттики. Такой аргумент даже не заслуживает опровержения. Ни одна поэма эпического цикла не приписывается поэтам Аттики. Но ни один из 9 классических лириков также не жил в Аттике. Этот аргумент тоже не имеет никакого значения. Скотт напоминает нам о литературной консервативности греков, изгнавших Ономокрита в эпоху Песистрата за внесение одного стиха в поэму Мусея и наложивших штраф на Ликона, друга Александра, за внесение в комедию лишней строки. Мы не знаем, применим ли этот аргумент к Гомеру, но если он и применим, то это только говорит об органическом завершении эпоса в Аттике против механических и грубополитических интерполяций. Мы вовсе не стоим за механические и грубополитические интерполяции. Александрийцы, по Скотту, не знали ни одной афинской рукописи Гомера. Это неправда. Аристарх самого Гомера считал афинянином. Точно так же едва ли заслуживают опровержения такие аргументы Скотта против афинского завершения Гомера, что ни один исследователь Гомера не родился в Аттике, как будто бы завершителями поэтического творчества Гомера могли быть только его научные исследователи, и что из Афин не происходило ни одного рапсода, как будто бы о каждом рапсоде известно, откуда он происходил. Сам же Скотт утверждает, что кроме эпоса все роды поэзии, возникавшие вне Аттики, получили завершение в Аттике. Но почему же кроме эпоса? И сам Скотт весьма правильно изображает возникновение того, что он называет легендой о комиссии Писистрата. Он исходит из того, что именно в Афинах Гомер систематически исполнялся на праздниках, и что именно там возникла потребность объединить в единое целое отдельные произведения Гомера. Так оно и было, пусть хотя даже и не существовало самой комиссии Писистрата. Ведь та самая Схолия, которая говорит о внесении при Писистрате в состав Илиады десятой песни, одновременно утверждает, что эта десятая песнь была тоже произведением Гомера. Таким образом, остроумные аргументы Скотта или ничего не опровергают, или направлены против признания у Гомера наличия слишком уж грубых интерполяций. Они совершенно ничего не опровергают в вопросе об органически творческом завершении гомеровских поэм в Аттике. Д. В чем заключается подлинное аттическое завершение Гомера? Однако нет нужды гоняться за отдельными вставками и выражениями, чтобы говорить об аттической стадии эпоса. О ней гораздо больше говорит едва уловимое у Гомера веяние аттического духа, хорошо известного нам из истории классических Афин, то есть духа разумной энергии и воли, волевой целенаправленности, отважной предприимчивости, больших прогрессивно-новаторских и организационных способностей, подкрепляемых острым, проницательным и критическим взглядом на вещи, но сдерживаемых чувством меры, внутренней собранности и гуманизма. Нет ничего невероятного в указании Мюльдера о том, что поэмы Гомера отражают на себе уже борьбу Греции с Азией. И хотя в этом утверждении совершенно неприемлема его исключительность и злободневно-политическая заостренность, тем не менее невозможно отрицать у Гомера самого веяния отважного греческого антиазиатского духа, приведшего в дальнейшем к гегемонии Афин и греко-персидским войнам. Речь может идти, конечно, только о веянии, хотя это веяние все же настолько тут заметно, что из древних — Аристарх, а из новых — Кобет, прямо считали Гомера афининином, взгляд, который для нас, конечно, совсем не обязателен. Е. Аттические языковые элементы. Наконец, для аттического заострения гомеровского эпоса существует такой аргумент, который должен заставить молчать самых крайних скептиков и который базируется не на сомнительных соображениях относительно интерполяции и не на наблюдениях за едва уловимыми авторскими настроениями, но на твердых данных гомеровского языка. Как известно, гомеровскому языку с его эолийско-ионийской основой свойственна еще вполне определенная аттическая окраска. В этом нет ничего невероятного уже по одному тому, что ионийский и аттический диалекты являются, как известно, только двумя ветвями одного и того же цельного ионийско-аттического диалекта. Об этом имеется специальное исследование Вакернагеля. Аттические языковые элементы, рассыпанные там и сям по всему Гомеру, это, во всяком случае, уже такая органическая особенность творчества Гомера, которую невозможно объяснить никакими интерполяциями, и которая требует признания аттического Гомера независимо ни от каких его идеологических или стилистических особенностей.